Константин Муравьев. Враг за спиной. Глава первая. Фронтир, граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура-4. Кабинет начальника главы службы безопасности станции Рикура-4. Тишина и полумрак в обычном казенном кабинете, хозяин которого согласился стать как организатором, так и гарантом безопасности этой встречи. Ведь он знал как тех, так и других. К тому же главной причиной выбора именно этого места и именно этого человека было то, что и те, и другие ему полностью доверяли. А потому одни попросили организовать эту встречу здесь, ну а другие пришли на нее. Хотя тут, конечно, были и свои подводные камни и нюансы. Первым, тем, кто представлял некий теневой бизнес станции, но не работорговлю и наркобизнес, хозяин кабинета никогда бы не стал связываться с подобными людьми, встреча была необходима, именно они и попросили о ней. А вторые, кто мог зачистить всю станцию, так что на ней не останется ни одной живой души, могли, как было вполне понятно, и сами о себе позаботиться. И встреча им эта была нужна постольку поскольку. Но эти самые вторые по каким-то своим причинам все-таки согласились на нее и сейчас также присутствовали здесь. И слушая переговоры договаривающихся сторон, хозяин кабинета вполне понимал, почему они это сделали. Так и получилось, что сейчас в креслах вокруг стола расселось несколько человек. Трое мужчин и две женщины. Двое из мужчин были подтянуты, и в них явно просматривалась какая-то военная выправка, стальной стержень и жесткость. Тогда как последний больше походил на старичка-профессора. Женщины же были очень красивые. Только одна, хоть это и не было сильно заметно внешне, казалась чуть более старше. К тому же вокруг нее явно ощущалась какая-то аура власти и силы. Про более младшую этого сказать было нельзя. Но это только пока. К тому же, что еще очень сильно бросалось в глаза, так это их большое внешнее сходство. И именно это наталкивало на мысли о том, что более молодая девушка со временем будет очень сильно похожа на другую. И это касалось не только внешности и ее характера. По крайней мере, хозяин кабинета это прекрасно понимал. И сегодня эти пятеро встретились специально. Им было что обсудить. Вернее, даже не так. Одним из них есть что предложить, а другие, судя по всему, будут согласны это принять. Но вот что странно, так это условие, которое попросили выполнить присутствующие тут дамы за свое предложенное партнерство. Их главным условием для принятия правильного решения служит ответ всего лишь на один простой вопрос. И, наконец, он прозвучал. «Расскажите нам о Диме», — негромко попросила молодая и очень красивая дама, обращаясь к пожилому человеку с пронзительным и слишком уж умным взглядом. Но старичок, профессор, не всегда занимал подобный пост. Ранее он многим в содружестве был известен несколько по другой причине. Ведь этот пожилой мужчина когда-то очень давно являлся адмиралом 9-го флота Содружества, а ныне же был всего лишь одним из руководителей департамента по исследованиям станции Рекура-4. Но это только внешний антураж. Своего влияния и власти бывший адмирал Араш Ценапи не растерял. И сейчас этот профессор или адмирал Ценапи, как его называли очень долгое время, внимательно посмотрел на задавшую ему этот вопрос девушку, которую звали Неллия, дочь присутствовавшей тут же леди Сары. «Рассказать о Диме?» — задумчиво произнес он, обращаясь к ней. Та несмело кивнула ему в ответ. Сам же Араш Ценапи оглянулся на стоящего у окна Грегора, своего бывшего подчиненного, который в данный момент возглавлял их департамент. Тот лишь слегка усмехнувшись, пожал плечами, как бы говоря, «решай сам». «Рассказать?» — еще раз повторил он и на некоторое время примолк. Старый вояка был в большом затруднении. Он не знал, что можно ответить девушке на этот, казалось бы, простой вопрос. Слишком уж необычным оказался тот молодой человек, о котором она попросила его хоть что-то поведать. Но сейчас, вглядевшись в большие голубые глаза дочери, одной из самых могущественных женщин на этой станции, а, возможно, и во всем секторе, который с каким-то странным неподдельным вниманием и ожиданием смотрели на него, он глубоко вздохнул и достаточно честно ответил. «Знаешь, рассказать я о нем могу не так и много, ведь я и сам практически ничего не знаю о нем. К тому же с ним не все так просто, как может показаться на первый и даже на второй взгляд». «Да, мы поняли это», — вместо девушки ответила ее мать. «Иначе бы вы не стали так старательно скрывать информацию об этом молодом человеке». Старик усмехнулся и спросил, обращаясь к Саре. «Ты сейчас говоришь о его интеллектуальном индексе?» И он показал на пластиковую карточку, спокойно лежащую на столе, с которой на них смотрело обычное и не слишком выдающееся лицо обычного парня с огненно-рыжими волосами. «Да», — кивнула в ответ та, — «это первое, что бросилось нам в глаза. Явное несоответствие его официально указанных параметров и умений и того, на что он способен на самом деле». Бывший адмирал кивнул. «Интеллект!» И он, приподняв карточку, посмотрел на нее, потом перевел взгляд на девушку и сидящую чуть дальше Сару, только вот тут нет никакой ошибки. Этот параметр верен. Дальше, чеканя каждое слово, Араш добавил: «Это тот максимальный интеллектуальный индекс, который нам удалось зафиксировать при его тестировании. Могу сказать даже больше. Я сам проводил это тестирование и поэтому ручаюсь за относительную точность указанных тут значений». «Что?» — в изумлении поглядела на него женщина. «Но этого не может быть!» И она перевела свой взгляд на Неллию, тогда как ту смутила другая фраза профессора. «Максимальное значение и относительная точность?» — негромко произнесла она и поглядела на Ценапи. «О чем вы говорите?» Сара же, не расслышав слова дочери, добавила: «У нас есть запись, как он активирует персональный искин, где необходим минимальный параметр интеллекта в 245 единиц. Вот, и, выложив на стол, женщина придвинула небольшой информационный диск адмиралу. «Тут та самая запись, о которой я говорю».
«Запись?»
Профессор Араш даже как-то не очень отреагировал на предоставленные доказательства. Да, похоже, вообще не обратил внимания на переданный диск. Правда, потом он продолжил.
«Она мне не нужна».
Сара хотела возмутиться, но тот, лишь усмехнувшись, сказал:
«Я и сам прекрасно видел, как он работал с Искином».
Обе дамы удивленно на него взглянули. «Но как вы тогда можете говорить о том, что эти данные верны?» Сара показала на копию идентификационной карты этого самого Дима.
«Ну и что?» — пожал плечами Араш,
глядя при этом почему-то исключительно на девушку.
«Максимальное и относительное», — повторил он.
А потом объяснил.
«Это лишь одна из его странностей. Буквально несколько часов назад он из-за определенных обстоятельств проходил повторное тестирование. И в этот раз его интеллектуальный индекс определился еще меньше, чем указано здесь, на 2 единицы.
«Но как такое может быть?» — ошеломленно спросила Сара.
«Он что, деградирует?» — высказала свое предположение ее дочь. «Нет», — покачал головой адмирал. «Он делает все, что угодно, но только не деградирует. Как я и говорил ранее, с ним все не так просто». После этого он надолго задумался, а потом решился. «Этот молодой парень — уникум, и бывший адмирал, а ныне глава научного отдела департамента, пальцем постучал по лежащей перед ним карточке.
«Все, что тут написано, — истинная правда». За одним маленьким исключением. После чего профессор Ценаппи вновь посмотрел сначала на Сару, а потом и на Неллию.
«Это результаты единичного тестирования». И, заметив, что леди хотела что-то сказать, он поднял руку, останавливая ее, и продолжил. «Это результаты единичного тестирования, которые при любом повторном проведении всегда изменяются. Его интеллект...» — Араш выделил нужную цифру. «Наша аппаратура не может точно измерить. И происходит это из-за того, что при каждом новом цикле тестирования его значение изменяется. И варьируется это значение в мизерном диапазоне. Оно прыгает без какой-либо видимой закономерности в пределах от 4 до 32 единиц. Это и есть та его уникальная особенность, о которой я вам говорил».
Все молчали, ожидая, что скажет профессор, а он негромко продолжил.
«Каков его настоящий интеллектуальный индекс, вам не скажет никто. Но он всегда будет меньше той самой максимальной величины, что мы уже зарегистрировали ранее. Это как раз то, что я мог бы рассказать вам о нем раньше». И бывший адмирал вновь замолчал, а потом решительно произнес. «Но не сейчас. В данный момент я знаю о нем еще меньше. Теперь я четко понимаю то, что все это...» Он вновь постучал по пластиковой карточке. «Не более чем какие-то цифры, совершенно не соответствующие той действительности, с которой мы сейчас имеем дело. И самым важным из всего этого является то, что все мои знания, весь мой жизненный опыт говорят о том, что этот парень совершенно непригоден для жизни на территории Содружества. Только вот ему это почему-то абсолютно не мешает. Причем доказательства этому я видел уже множество раз. Но самое убедительное я наблюдал буквально несколько часов назад. Больше я добавить вряд ли смогу. Все остальное вы, как я понимаю, уже успели узнать и сами». Сара и ее дочь сидели молча и обдумывали только что услышанное. Они явно хотели узнать не это, но им сказали то единственное, что могли, и в чем относительно были уверены. «Ладно, я поняла, что большего мне не добиться», — спокойно произнесла леди Сара, а потом, поглядев на свою о чем-то задумавшуюся дочь, уточнила. «Ответьте на мой последний вопрос». Цинапи кивнул, подтверждая, что готов ее выслушать. Старшая дама еще раз посмотрела на Неллию, а потом спросила. «Он сможет позаботиться о ней?» И никому не требовалось объяснять, о ком сейчас говорит женщина. «Да», — спокойно и уверенно ответил ей бывший адмирал. «И это единственное, в чем я точно уверен». «Спасибо», — негромко произнесла леди Сара. «В общем-то, это главное, что я и хотела у вас узнать». И уже совершенно иным взглядом посмотрела на Араша и главу департамента по исследованиям. «Я буду рада стать вашим партнером». И она обернулась в сторону Нелли. «Можно ли принять мою дочь к вам на должность научного консультанта? Думаю, в ее квалификации сомневаться не приходится. Вы сами принимали у нее квалификационный экзамен». Профессор усмехнулся.
«Я не против», — ответил он. «Только вот Дим лишь номинально является нашим служащим. И чем он занимается сейчас, мы не имеем ни малейшего понятия».
«Ну», — улыбнулась ему в ответ Сара, — «это все равно гораздо больше, чем сможем узнать мы, особенно теперь».
«О чем ты?» — удивился бывший адмирал.
«Как о чем?» — изумилась женщина. «А разве это не вы подчистили всю информацию о вашем парне? Теперь о нем нет ничего, кроме того, кем и где он работает».
«Странно», — пробормотал Араш себе под нос. «Мы об этом не знали».
И, взглянув в глаза Саре, а потом и Нелли, добавил.
«Но это точно не мы».
И, немного помолчав, очень уж странно закончил.
«Создается такое впечатление, что теперь мы будем знать о нем еще меньше».
«Да», — согласилась с ним Сара. «Именно поэтому я хочу, чтобы Неллия работала у вас».
«Я понял», —
кивнул бывший адмирал и, повернувшись к Грегору, усмехнулся и сказал, обращаясь уже к девушке.
«Добро пожаловать! Завтра твой первый рабочий день. Ждем тебя к 9. Куда приходить, ты знаешь. Мы к тому времени подготовим все документы и допуски».
«Спасибо», — негромко ответила Неллия. «Завтра я буду у вас». Второй нижний уровень от центрального горизонта. Здание посольства Аграфов. Полночь. В двери кабинета Кларуса кто-то постучал. О привычках хозяина этого кабинета было хорошо известно многим его подчиненным. Именно поэтому молодой лейтенант побеспокоил сидящего за столом крупного и крепкого аграфа в столь поздний час. «Полковник!» — обратился лейтенант к Кларусу, войдя внутрь. «Мы зарегистрировали еще один энергетический выброс, на который вы перенастроили стационарный пеленгатор».
«Степень совпадения», — быстро подобрался крупный аграф, больше похожий по своему строению на человека, чем на представителя своей расы.